Роман Свинявского прозвучал в исполнении уже полюбившихся нам. Ну, не уходите. Оксаны Скрипкарь и Виолетты Блохиной. Спасибо, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать в этот вечер. Если посчитать, сколько осталось бы времени нашей планете, если верить пророчествам Майя и прочим, то осталось чуть-чуть больше 300 дней. Я помню, когда я в армии служил, знаете, когда 2 года впереди, больше 700 дней, и не считаешь. Сначала считаешь, вот ты прослужил уже месяц, уже 2, уже 3, уже год. А потом есть такая дата, была во всяком случае, 100 дней до приказа. Те, которые служили в мое время, знают. 100 дней до приказа, и начинается обратный отсчет. 99 и так далее. И вот когда приказ выходит, и ты начинаешь ожидать время. Знаете, по-любому отсчет, обратный отсчет уже запущен, что касается нашей земли. Потому что Иисус сказал, я пойду на небольшое время, и когда приготовлю вам место, приду опять. Вот об этом мы хотим и петь, и слушать, и говорить. И нашу программу музыкальную открывает Диана Кирович с песней «Утро нового дня». Диана Кирович.
Спасите,
Вы знаете, вот, проведя такое небольшое исследование в отношении христианских песен, я заметил одну особенность, что верующие в Бога люди, они в любой песне, на любую тему, что бы ни пелось, они всегда прославляют Иисуса Христа, Его жертву. И это важно, очень важно. Апостол Павел однажды сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса Христа». И сейчас Вячеслав Степин попытается нас немножко приблизить к этой теме с песней «Виа Долороса».
Виа Долороса до Иерусалимских врат, стараясь копьями расчистить путь в толпе, вел отряд солдат за город, осужденного к распятью на кресте. Запеклись следы свинчатки свежей кровью на спине. Был венец терновый на его челе, и он сносил на каждом шаге насмешки тех, кто смерть кричал ему. Там по Виа Долороза осужденный за людей, словно огнец шел Мессия, царь царей. Но он выбрал путь тернистый из любви к тебе и мне, и прошел всю ту дорогу, что вела к Голгофе. Там на Виа Долороса с тяжкой ношею своей он под плач еврейских женщин и детей прямо в пыль упал ничком, а кто-то бил его ногами и бичом. Там по Виа Долороса осужденный за людей, словно огнец шел Мессия, царь царей. Но он выбрал путь тернистый из любви тебе и мне, и прошел всю ту дорогу, что вела к Голгофе. По кровь, что мыла собою весь мир, прошла сквозь тебя, Иерусалим. Там по Виа Долороса осужденный за людей, словно огнец шел Мессия, царь царей. Но он выбрал путь тернистый из любви к тебе. Прошел всю ту дорогу, что вела к Голгофе.
Спасибо, Вячеслав. А сейчас я приглашаю на сцену Юлию Авструб. Она исполнит авторскую песню, которая называется «Выбор». Встречайте, Юлия Авструб, песня «Выбор».
Вечность душу, как струну настроим, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Ломится земля вином и хлебом, цветут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Пусть ломится земля вином и хлебом, цветут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Ла-ла-ла. Ломится земля вином и хлебом, цветут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Пусть ломится земля вином и хлебом, цветут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Ла-ла-ла.
Спасибо большое. Сегодня у нас немного вечер такой бардовской музыки. И я приглашаю на сцену Расиму Шишову. Человек, который живет в Петербурге, который пишет много-много-много песен. На стихи в основном Анны Новиковой. Но первая песня, которую она исполнит, соавторами является не только Анна Новикова, но и Любовь Васенина. Итак, Любовь Васенина, Анна Новикова, музыка Расимы Шишовой, песня «Неужели ты не слышишь?»
Сердцу нельзя оставаться без веры, сердцу нельзя без любви и надежды. Сердцу нельзя быть окрашенным в серый. Солнцу нельзя покидать землю грешный, сердцу нельзя оставаться без веры, сердцу нельзя без любви и надежды, сердцу нельзя, сердцу нельзя, сердцу нельзя оставаться без веры, сердцу нельзя, сердцу нельзя, сердцу нельзя без любви и надежды, сердцу нельзя окунуться в беспечность, сердцу нельзя жить вне горних чертогов, сердцу нельзя погребальные свечи, сердцу нельзя, невозможно без Бога, сердцу нельзя, сердцу нельзя, сердцу нельзя оставаться без веры, сердцу нельзя, сердцу нельзя, сердцу нельзя без любви и надежды. Если слышишь тихий нежный стук и волнует этот странный звук, значит, в сердце, как и обещал, сам Христос тихонько постучал. Неужели ты не слышишь, он стучит? Неужели твое сердце промолчит? Неужели не ответишь? Неужели не заметишь? Неужели твое сердце промолчит? Ты позволь Христу войти, позволь, на себя он примет твою боль. Ты узнаешь, как уходит страх, как надежно быть в его руках. Неужели ты не слышишь, он стучит? Неужели твое сердце промолчит? Неужели не ответишь? Неужели не заметишь? Неужели твое сердце промолчит? Неужели, неужели твое сердце промолчит? Неужели, неужели твое сердце промолчит? Он стучит.
Песня «Живая вода». Слова Анны Новиковой, музыка Расимы Шишовой. Исполняет автор.
Я люблю тебя, Господь, твою мудрость всей душою. Как хочу я жажду сердца утолить водой живою, жаждет сердце, я ищу твои следы, как когда-то самарянке, дай и мне живой воды, пересохшими губами, как молитву прошепчу. Пересохшим сердцем, Боже, жить я больше не хочу. Жаждет сердце, я ищу твои следы, как когда-то самарянке, дай и мне живой воды. от источника святого губ иссохших не отнять. Сердце ожило с тобою, в нем лишь ты и благодать. Жаждет сердце, я ищу твои следы, как когда-то в Самарянке, как когда-то в Самарянке, дай мне живой воды. Жаждет сердце, я ищу твои следы, как когда-то в Самарянке, как когда-то в Самарянке, дай и мне живой воды.
Спасибо, Расима. Я хочу сказать, что Расима записала уже несколько своих альбомов, и если кого-то заинтересовала ее музыка, вы можете приобрести после завершения, там в фойе будут предлагаться ее диски. Итак, следующие две песни исполнит для нас Юлия Авструб. Первая из песен называется «Молитва». Это авторская песня. Итак, Юлия Авструб.
Слова взяты из еврейского молитвенника Сидур.
Трон его.
Меня поразило название следующей песни, которую исполнит Юля. Послушайте. «Бог, ты, наверное, красив». Вот такое название. Юля исполняет авторскую песню. «Бог, ты, наверное, красив».
Наверное, красив, твоих дождей речитатив. Мне говорит, в тебе есть ритм, и мы с тобой его творим. Ты выдох, я не сразу вдох, я знак вопроса, а ты мой Бог. Мы вместе пишем жизнь мою, я ненавижу, ты люблю. Ты радугой, я акварелью. Ты обещаешь, я не верю. Мы вместе пишем жизнь мою. Бог, ты, наверное, высок, чтобы зайти на огонек. Мне в гору сотню лет ползти, я больше не могу спустись. И ты, святая простота, спустился даже до креста. Мы вместе пишем эту жизнь. Сомнения вниз, надежда ввысь. Сомнения я, надежда ты. Мое распни, твое прости. Мы вместе пишем эту жизнь. Что в почерк твой вплетаются тоски витки, как баржи в полосу реки, как город в редкие леса. Ты помоги переписать эту жизнь. Мы перепишем жизнь вдвоем, и я впервые не своем. Меня ты учишь кисть держать, и кажется, моя душа жива. Мы перепишем жизнь вдвоем, и я впервые не свое. Меня ты учишь кисть держать, и кажется, моя душа жива.
Юлия Аструб. Друзья дорогие, завтра Юлия будет, у нее будет бенефис, сольный концерт. Все номера она исполнит, это будет ее концерт. Поэтому, если вам интересно это, завтра, пожалуйста, не опаздывайте. А сейчас, как мы и договаривались, мы ту песню, которую начали разучивать, сейчас мы ее еще раз будем репетировать. Вы не против? Давайте, пожалуйста, песня «Мы снова встретимся».
Да не расставаться,
Мы встретимся с тобою вновь у ног Христа. Мы встретимся с тобой, сестра, мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы встретимся с тобой, сестра, мы встретимся с тобой, мой брат. Спаситель приготовил нам с тобой небесный град. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. Весоне праведны, венцах прославлены, а древо жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим. Мы встретимся, чтоб никогда не расставаться. В стране чудесной, где не будет горьких слез. Сбылись все лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Там наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Сбылись все лучшие мечты, мы в славе дивной красоты. Наш Спаситель Иисус, а рядом я и ты. Мы снова встретимся, мы снова встретимся, мы снова встретимся у чистых вод. В весоне праведны, в венцах прославлены, от древа жизни вкусим славный плод. Нас ждет блаженство без конца, мы в славе нашего Отца, мы рядом с Ним. За благодать и дар небес, за то, что умер и воскрес, благодарим.
Громче зал, попробуйте без меня. Громче, пожалуйста, попробуйте, чтобы мы слышали. Отлично, нас ждет блаженство. За то, что умер и воскрес, благодари. 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 Спасибо. У вас классно получилось. В следующий раз будет еще лучше, а в субботу, когда у нас будет финальный аккорд, я приглашу вас, некоторых, кто лучше всего знает, на сцену и споем вместе. Согласны? Договорились. А теперь приглашаю Петра. Петр, у нас сегодня лучше получилось.
Лучше, намного лучше.
Добрый вечер.
Чувствуется, что вы уже лучше знакомы со словами этой песни. Хорошо получается. У меня тоже было желание присоединиться, пока я за сценой ожидал. Я думаю, что-то есть в этом доброе, хорошее, чтобы вместе изучать эти пророчества, чтобы вместе петь. И хочу вам сказать, что я не могу представить, что у нас осталось всего 3 дня. Что у нас? Четверг, пятница и суббота. Я думаю, так, наверное, несправедливо будет, потому что я обратил внимание, чем больше человек узнает, тем он яснее осознает, как мало он знает. Я помню, когда заканчивал свою магистерскую программу, когда я ее начинал, скажем так, мне казалось, когда я закончу, то, наверное, все будет ясно. И по окончанию 2 лет я вдруг оглянулся, и мне показалось, у меня еще больше вопросов возникло. То я думаю, наверное, и в нашем исследовании библейских пророчеств мы заметили, чем больше мы изучаем, тем хочется глубже и шире и больше узнать. Поэтому я думаю, наверное, есть смысл, если у вас будет желание и возможность, то мы можем здесь, в этом зале, по окончанию основного семинара продолжить и дальше следующие недели по выходным, может быть, пятницу вечер, субботу вечер. Так что давайте мечтать о том, что, может быть, еще дальше двигаться в изучении этих пророчеств, чтобы нам стало яснее то, что ожидает нас лично и наш мир в будущем. А мне бы тоже хотелось еще и в основную программу добавить одно мероприятие. Поэтому мы подумали, может быть, вечером не всем удобно, а давайте добавим еще одну встречу на субботу утро. Субботу утром мы можем провести еще одну встречу, но не в этом зале, а в зале храма церкви христиан-адвентистов 7-го дня у метро Удельная. Если кто знает, где такая есть станция Удельная, то туда можно подъехать к 10 утра на станцию, и там будут наши микроавтобусы, которые мы специально приготовили, с плакатиками, информацией, и подвезут к этому храму, чтобы еще один раз нам вместе встретиться и вместе пройти занятие еще одно. Поэтому даже и пообедать вместе можно. Там, я знаю, готовят обед на 2 или 2.30, поэтому после программы утренней можно будет вместе покушать. И мне будет с вами очень интересно пообщаться не только здесь со сцены, а вы там в зале, а за одним столом. Поэтому давайте смотреть тоже, какие у нас мероприятия у каждого уже были запланированы на субботу на утро. И если у вас будет получаться, то в 10 утра у станции метро Удельная можно сесть на микроавтобус, который подвезет вас к храму. Мы с вами на эти оставшиеся вечера, на оставшиеся встречи приготовили одни из ключевых тем, которые ведут нас в будущее. Поэтому я полагаю, что вы уроки не забываете свои выполнять и приносить их с собой, потому что, как вы помните, в пятницу вы получите от нас Библию в новом переводе Российского библейского общества, показав, что вы были хорошим учеником и выполняли эти уроки. Если у вас нет предыдущих уроков, то обязательно попросите у наших помощников. Они будут рады дать вам и предыдущие, чтобы вы могли их заполнить. У нас на завтра тема наша будет из книги Откровения, из 16 главы. И я вижу одно из интереснейших ключевых пророчеств. Я вижу, как Иоанну было дано видение бесовских духов, которые восстали против царя всей вселенной, пишет Иоанн в 16 главе, чтобы собрать их на брань вонны, великий день Бога Вседержителя. Я вижу, как он собирает их на этом месте, которое называется Армагеддон, и ангел 7 выливает чашу свою на воздух. И мы видим громкий голос и слышим, который раздается и говорит: «Совершилось!» И произошли молнии, громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Это духовная брань. Кто же сможет победить? Что будет с человеком, который окажется свидетелем этой великой брани? Что ожидать нам для тех, которые жили в предыдущих поколениях? Смогут ли они тоже участвовать в этой брани, те, которые уже сегодня в гробах находятся? Как они будут участниками всего этого? Интересная и важная тема о жизни новой, жизни прежней. Поэтому мне бы хотелось, чтобы обязательно вы завтрашнюю тему не пропустили здесь, в этом зале, а в пятницу вечером у нас будет тема о том, что цари, царство небесное, цари, мы все с вами, царственное священство, помните, принесут славу свою. Что же это такое, что мы можем взять с собой в царство небесное? Интересно, я об этом размышлял, поэтому в пятницу вечером у нас это будет тема. А сегодня мы сделаем обзор нашего предыдущего урока. Я подумал, почему я должен всегда здесь выступать. Решил пригласить своего коллега Аркадия Балкана для того, чтобы он помог нам с обзором этого урока. Пожалуйста, Аркадий, он, посмотрите, молодой человек, и я знаю, он лучше меня справится с этим делом. Пожалуйста, Аркадий.
Спасибо большое за доверие. Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую каждого из вас, кто сегодня вечером решил прийти сюда, в этот уютный зал в Санкт-Петербурге, ДК имени Шалгунова. Я также приветствую тех, кто сегодня в режиме онлайн смотрит нас в интернете. Возможно, тех, кто спустя некоторое время захочет скачать и еще раз посмотреть эту лекцию. Итак, в рамках нашей общей программы «Древние о будущем» мы еще раз попытаемся вспомнить и закрепить тот урок, который на последней нашей встрече мы слушали, уроки, которые заполняли. С тех древних времен Иисус Христос, глядя пророческим взором в будущее время, в наше с вами время, сказал: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь». Так грустно в этом отношении смотреть на улицу и все, что происходит там. Вместе с тем, для меня было такой радостью слышать о том, что некоторые из вас сказали следующие слова: «Но когда я прихожу сюда, когда я соприкасаюсь с людьми, которые молятся, которые изучают Священное Писание, приходя сюда, что-то согревается в сердце, становится так тепло, так легко, так хорошо. Так давайте же обращаться к этому источнику, который согревает». Итак, победа над грехом, победа над проблемами. Первый стих, который я хотел бы вместе с вами затронуть, вспомнить, записан в Евангелии от Матфея, 3 главе, во 2 стихе. Какое там слово написано первое? «Покайтесь». «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, я с интересом заметил, что это самое первое слово, которое Иоанн Креститель произносит в своей проповеди. Самое первое слово. Я задался целью: а какое же самое первое слово сказал Иисус Христос? Возьмите на заметку. Здесь же, в Евангелии от Матфея, 4 главе, 17 стих. И я изумился, что Христос свою первую проповедь начал с этого же самого слова. Покайтесь. В этом есть смысл. Покайтесь. Следующий стих говорит нам: и докрестится, да, каждый из вас. Ну вот, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Этот стих ведет нас дальше, что после покаяния очень важно крещение водою и крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым, этот вопрос и эта тема будет раскрыта чуть позже еще, но говоря о крещении водою, что здесь мы можем выявить, изучая Священное Писание? Евангелие от Марка, 1 глава, 9 и 10 стих. Нашли? Читаем. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на него, выходил из воды. Знаете, в этом отношении с грустью отмечаешь, что человеческая мысль, ей предела нет. Фантазии, изобретательность, хоть отбавляй. Для того, чтобы не было фантазий лишних, для того, чтобы человек ничего не придумывал, Священное Писание добавляет в Евангелие от Иоанна, 3 главе, 23 стих, потому что там было много воды. Интересно, что в греческом языке то, о чем вы рассматривали на прошлом уроке, рассматривалось слово «баптидзо», не так ли? Баптидзо – погружение, не крапление, не обливание из ковшечка, окунание, погружение. Давайте обратим на это внимание. И в своей практической христианской жизни, в жизни следования за Христом, последуем тому, что сделал в своей жизни Иисус Христос, потому что там было много воды, окунание. Ну и последний стих, на котором мы сегодня с вами остановимся, записан в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 и 20 стих. «Итак, идите, научите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Скажите, а к кому относятся эти слова? Итак, идите и научите. Ко всем. Каждому из нас. И может быть, нам кажется, что я очень мало знаю. Я не так мало узнал. Но Христос говорит, вот то, что знаешь, иди и поделись этим. Обрадуй другого. Я вот думаю, если бы Петр Михайлович этот стих сегодня не воспринимал к себе, что было бы сегодня? Каждый из нас сегодня вечером занимался бы кто чем. Вряд ли было бы облегчение сердца. Вряд ли было бы прикосновение к святому. И у нас сегодня очередная возможность слушать слова истины. Итак, Петр Михайлович, я передаю вам слово опять.
Спасибо.
Учите.
Спасибо, Аркадий. Спасибо. Спасибо. Благодарен за обзор этого урока. И прежде чем мы двинемся дальше в нашем изучении, хочу сказать, что у нас есть в этом зале те, которые уже приняли решение больше не курить. Как замечательно, правда? И не просто, что они приняли решение не курить, а они завтра получат еще и сертификат, который поможет им помнить о их решении не только на протяжении нашего семинара, а и после окончания этого семинара больше никогда не тратить деньги на сигареты. Но деньги даже не самое главное, чтобы не разрушать свое здоровье. И Святослав занимался с ними все эти дни. Я очень благодарен. Сегодня еще одно будет занятие, да? Сегодня и завтра будет занятие еще одно. Но завтра мы их здесь увидим, и мы им вручим эти сертификаты, чтобы они помнили этот особый день в их жизни. Я каждый вечер с благодарностью слушал музыку, которую исполняла Оксана. Оксана, можно пригласить тебя? Оксана была здесь с нами на протяжении всех этих вечеров. Она приехала из Киева, с Украины. И так радовала нас, правда, этой музыкой. Настолько она лилась, эта музыка, от души и от сердца. Я с восхищением каждый вечер Оксана слушал. Спасибо большое. Но у Оксаны есть некоторые мероприятия в Киеве. Уже в предстоящий выходной она должна будет уехать. Поэтому я хотел от вашего имени ей сердечную высказать благодарность. Спасибо, Оксана. Дай Боже к тебе благословения и успехов. Спасибо. А Виталина сегодня вечером, перед тем, как мы откроем следующее пророчество, исполнит еще одну песню. «Я так тебя люблю», — говорит Христос, — «что отдал все за тебя, я умер за тебя». Пожалуйста, Виталина. Спасибо, Виталина. Мы открываем Священное Писание, открываем Библию для того, чтобы вновь убедиться в достоверности библейских пророчеств. Чем больше я изучаю эту книгу, эти пророчества, тем сильнее я верю в то, что я могу доверять каждому из предсказаний, каждому из пророчеств, записанных в этой книге. Я полагаю, что, наверное, и ваша уверенность тоже углубляется по мере того, как мы изучаем эти темы. И мне бы очень и очень хотелось, хотелось, как вашему преподавателю, который преподает эти уроки каждый вечер, быть уверенным в том, что я вам хорошо преподал этот материал. И что вы согласны с тем, что уроки пророческие эти, они достойны нашего доверия. А если кто-то еще в этом сомневается, давайте посмотрим, что же еще сегодня мы можем найти по этой теме. Мы видим следующее предсказание, которое записано также в Евангелии от Матфея, 24 главе. Я думаю, вы хорошо уже помните события, которые происходили в тот день, в тот час, когда Христос и ученики вышли из города, сели, смотрели на храм Иерусалимский, обратились ко Христу с вопросом, который их волновал, который был, звучал примерно как: когда будут происходить эти события, когда будет твое пришествие, и Христос дает им эти признаки, которые должны их вести к этому явлению Его в мир. И Он говорит: и проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Что тогда произойдет после этого? И тогда придет конец. Посмотрите, насколько ясно, просто и коротко, наряду со многими другими предсказаниями и пророчествами. Если вы помните, когда Христос говорил о войнах и военных слухах, как давал, как одно из пророчеств, Он сказал: когда все это услышите, то еще не сильно не страшитесь, потому что это еще, кто помнит, что Он говорил, не конец. А посмотрите, как здесь ясно и конкретно сказано: когда вот это происходит, то знайте, что тогда придет конец. И для меня, естественно, важно знать, что же это такое за проповедь Евангелия, Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, где я могу найти этому подтверждение в Священном Писании. Я слышу сегодня много разных источников, которые предлагают мне всякого рода информацию. Давайте согласимся, что было время, когда было, 2-3 телевизионных канала. Так ведь? Был Первый канал, был канал «Россия» вроде даже и раньше. Нет, не было раньше даже и «Россия». Но Первый, Второй был и, может быть, какой-то местный телевизионный канал. Сегодня у кого есть спутниковое телевидение, вы знаете, сотни каналов, правда? Сотни каналов, чего там только нам не предлагают по телевидению, какой только информации нет. И мне кажется, я давно уже понял, что я потерял всякий интерес к телевидению, потому что если я посижу и послушаю, что мне там говорят и показывают, у меня ясно и явно наступает депрессия на весь день, потому что, как правило, показывают только все ужасы, да? Где-то кого-то убили, где-то кого-то изнасиловали, где-то какие-то страхи происходят. Доброго мало показывают, доброе редко показывают. Согласитесь, что по новостям, как правило, показывают в основном все негативное. И мне кажется, я уже давным-давно отключил даже и свое телевидение, потерял к нему всякий интерес, когда мне нужно что-то найти для меня важное. В основном ищу эти новости через интернет. Но я вижу само слово «Евангелие», которое упомянуто здесь или употреблено, это греческое слово, которое означает «добрая весть». В противовес тому, что сегодня нам предлагают средства массовой информации, газеты, телевидение, радио, журналы, предлагая негативную информацию, депрессивную часто, я вижу пророчество о том, что будет Евангелие звучать в этом мире, то есть добрая весть, и явно, что это добрая, если это весть, то это весть не о погибели, а весть о спасении для этого мира. Добрая весть, весть о спасении, о том, что мир наш имеет выход из той ситуации, в которой он оказался. Посмотрите, это напряжение, вновь происходящее в политическом мире. когда мы видим вновь восточные и западные страны столкнулись по поводу сирийского вопроса сейчас. И кажется, каждый меряет свои мышцы, чтобы доказать один другому, что они сильнее. Восток хочет показать, что они свое слово могут сказать. Запад желает доказать свою силу и влияние. И когда мы видим все это, то явно говорим о том, что ничего хорошего впереди ждать не стоит. Но на самом деле Христос дает нам пророчество и говорит: «А я даю вам иное пророчество мое, это добрая весть для этого мира. У меня есть выход из этого положения». И он предлагает нам ответ, который я нахожу в Откровении. Как вы знаете, последняя книга Библии, 14 главе, начиная с 6 стиха, я вижу, как Иоанну было дано видение. Он говорит: «И увидел я ангела, летящего посередине неба, который что имел в своих руках? Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Посмотрите, как перекликается пророчество, которое дал Христос своим ученикам, с теми картинами будущего, которые открылись Иоанну. Давайте вспомним с вами, что Иоанн получил это откровение уже в преклонные годы своей жизни. Он был близким учеником Христа. Он, да, любил Христа, и Христос любил его особым образом. Но оказывается к концу своей жизни в такой ситуации, когда он отвергнут этим миром. И мы говорили с вами о том, что верные Христу будут отвергнуты этим миром. И он один в ссылке на острове Патмос, но по его верности и по его желанию знать откровение, Бог дает ему, сам Христос дает ему видение будущего. И одна из картин будущего, открывающаяся ему, он видит исполнение этого пророчества, которое Христос дал своим ученикам. Он говорит: этот ангел летит и имеет вечное Евангелие, то есть добрую весть. Чтобы эту добрую весть, что с ней делать? Посмотрите, тут глагол использован для того, чтобы добрую весть еще и провозвещать по-доброму ее. Посмотрите, как акцент сделан в этом стихе здесь. Чтобы Евангелие доброй вести прозвучало для всех живущих на земле, не только для евреев, не только для греков, но чтобы и в России прозвучало, и в Украине все, везде, все народы, все страны, все континенты должны услышать эту добрую весть. И тогда Христос говорит: наступает конец. И мы смотрим, в чем же суть этого Евангелия, которое звучит в завершении истории этого мира. И мы видим, этот первый ангел, как мы обратим внимание дальше, их было три, которые были показаны Иоанну. Первый летит над землей, летит посередине неба. Так, значит, летит, что невозможно сказать: я его не видел или я его не слышал. Согласитесь, что столько много людей есть сегодня в мире, которые хотят глаза закрыть на все это и сказать: я ничего не хочу не видеть, не хочу ничего знать, я не хочу вообще никакой нести ответственности. Друзья мои, каждый из нас несет ответственность за свою жизнь. Хотим мы того или не хотим, закрываем мы глаза или не закрываем, мы все равно каждый ответственны за свои поступки, за свои действия и за тот выбор, который мы делаем относительно нашей жизни и нашего будущего. Этот ангел летит над всей землей во свидетельство всем народам и говорит: убойтесь Бога. Я думаю, наверное, вы естественно спрашиваете: а чего доброго в этой вести? Какая же она благая, если надо Бога убояться? На самом деле в оригинале стоит слово, которое более емкое. То есть проявите почтение по отношению к Богу, Богу-творцу. Признайте свою зависимость от Него и признайте свою ответственность перед Ним. Давайте согласимся, что мир сегодня всячески пытается отвернуться от Бога. Мы проявляем почтение по отношению к артистам, проявляем почтение к искусству, к музыке, соответственно, внутри этого понятия искусства, кинематографу. Мы восхищаемся всем этим, мы преклоняемся перед деятелями культуры, искусства, музыкантами, политиками многими. А ангел, который летит посередине неба и возвещает эту заключительную весть перед концом истории этого мира, говорит: мы должны почтить Бога своей жизнью. И этот выбор, он говорит, каждый из нас должен сделать. Кто-то в своей жизни показывает почтение своей традиции, кто-то проявляет почтение своему преданию, кто-то проявляет почтение своим предкам, или, может быть, церкви своей, или духовной какой-то традиции, и мы держимся за это двумя руками. А ангел говорит: наступает время каждому из нас определиться, кто для нас является Богом в нашей жизни, кому мы служим. И он говорит: проявите почтение Богу. Это та добрая весть, которая звучит. И далее ангел говорит: воздайте ему славу. Воздайте. Что же за слава это такая? Помните, когда Моисей в Ветхом Завете хотел увидеть славу Божию, Господь дал ему такую возможность и открыл перед ним свою славу. В чем она заключалась? В том, что он открыл перед ним свой характер. Он сказал: я Бог милостивый, Бог прощающий, Бог снисходящий. Я вот такой, он сказал. И в этом мой характер. А мой характер, таким образом, является вот моей сутью, сущностью моей, моею славою является. И теперь мы видим, как ангел, обращающийся к нам, живущим в заключительное время истории этого мира, говорит: пришло время нам показать отражение Божьей славы в нас. Не надо отражать славу этого мира, потому что слава или характер этого мира – это, как правило, жестокость, это, как правило, превозношение один на другого, на другим. Каждый стремится утвердить свое достоинство, показать, что я что-то значу в этом мире, что я важнее, чем остальные. Гордость этого человека, это в этом мире сегодня царит. И ангел, обращающийся к нам, говорит: оставьте славу этого мира, ничего доброго она вам не принесет. Принесет лишь разводы, принесет лишь неудовлетворение, принесет депрессии, принесет разломанные судьбы, разрушенные семьи, покалеченных детей, разрушенный организм физический. Вот что приносит слава человеческая в этом мире. А мы же, он говорит, призваны к тому, чтобы Божий характер явить в этом мире. Характер такой чуждый для этого мира. Когда мы готовы, как Христос, идти и ноги кому-то омыть. Как многие из нас готовы показать такое смирение перед нашей соседкой, которая то и дело на нас постоянно недовольная и на нас постоянно сердится. Кто из нас готов взять этот тазик и пойти ноги ей помыть? А в этом и есть суть-то христианства. В этом как раз и было служение Христа проявлено. Он пришел, снял с себя верхнюю одежду и стал Петру ноги мыть и другим ученикам. Вот что такое христианский характер. Вот что ожидается, когда нас оскорбили, ожидается простить. Когда нас обидели, ожидается любить этого человека. Вы помните Нагорную проповедь Христа, да? Когда он говорил: если у вас попросили рубашку вашу, снимите эту рубашку, отдайте ее. Если вас по правой щеке ударили, подставьте другую щеку. Сложно, правда? Сложно. По понятиям славы мира этого, Это совершенно противоестественно. А Христос говорит, если вы мои дети, покажите это. Не в том лишь, что вы приходите в храм и свечку ставите. Это может сделать кто угодно. Если вы помните, Христос даже иллюстрацию привел такую. Пришли в храм, священник пришел и работяга пришел один туда. И один пришел, вроде бы весь такой чистый, красивый пришел туда, но был исполнен гордости и высокомерия. А другой стоял, этот работяга, труженик, грязный, там весь с поля пришел и бил себя в груди, говорил: Господи, прости меня, прости, ибо недостоин я твоей любви и прощения. Вот, говорит Христос, вот этот пошел оправдан, а тот он не получил ничего ни в этой жизни, и ни в жизни грядущей ничего не получит. Вот где добрая весть. Представьте, какой наш мир стал бы добрый, если бы мы воздали ему славу и этот характер показали в нашей жизни бы. Какие бы наши семьи были бы красивые. Какие наши дети были бы счастливы. Я хочу жить в таком обществе. Я хочу сам со своей стороны показать начало этому обществу, хотя бы в моей жизни, в моем окружении, в моем подъезде, на моей улице и в моей семье. И далее этот ангел говорит: воздайте Богу славу. Почему? Потому что наступил час суда Его. И, наверное, мы спрашиваем, а чего же доброго в этой вести? Почему эта весть является благой или доброй для нас? И на самом деле, когда я провел свое исследование этого вопроса, я вижу, мне важно было это, знать ответ на этот вопрос. И я думаю, и вам тоже. Этот ангел летит в завершение истории этого мира, предупреждает нас о том, что мы живем во время суда Божьего, в этот час суда. Мы не любим суды, давайте согласимся, да? Наверное, не любим, когда нас вызывают в суд куда-то. Благо, мне-то пока не пришлось еще бывать в судах. Но я думаю, те, наверное, кто бывали, ничего хорошего и ничего доброго оттуда никто не унес. И, наверное, в этом нет никакой ни для кого из нас доброй вести. А я вижу этот судный день, берущий свое начало еще издревле. Если мы вспомним ту скинию, еще, то есть переносной храм, который Господь поручил Моисею построить в пустыне, Господь дал ему и определенные инструкции о том, что делать в этом храме. И мы с вами знаем, все, что в храме происходило, оно должно было как бы, как игрушечный конструктор, должно было представлять что-то, что будет происходить в будущем. Все события, которые будут происходить в истории этого мира, искупительное служение Христа, которое он должен был совершить. Каждая деталь этого храмового служения. Вы помните, когда человек согрешал, допустим, кто-то украл у кого-то что-то, этот человек должен был пойти взять овечку у себя из стада своего, овечку, которая ничего плохого не сделала, никому не навредила, никакого преступления не совершила, он должен был взять эту овечку, будучи виновным сам за это преступление, привести в эту скинию сюда, возложить вместе со священником руки на эту овечку, взять нож и перерезать горло этой овечки. Страшно, правда? И кровь должна была политься. И эта овечка должна была жизни своей лишиться, не сделав ничего плохого и не сделав никакого зла. Но тем самым это невинное существо принимало на себя грех и смерть за совершенное преступление этого человека. Мы знаем о том, что языческие народы, жившие вокруг народа израильского, они тоже жертвы приносили. Правда? Ничего нового в этом нет. И жертвы в животных приносили, и жертвы приносили человеческие даже. Но давайте вспомним с вами, в чем была суть тех жертв, которые народы языческие приносили. Для чего они их приносили? Чтобы умилостивить своих богов и как бы им вот эту подачку сделать. здесь же, в этом храме, в этой скине, все было совершенно иной сути, все, что происходило там. Потому что эта жертва не нужна была как для Бога, чтобы его упросить или его сердце раскрыть. На самом деле все это приносило и боль самому Творцу, потому что каждая овечка или каждый голубь, которого приносили, или каждое крупнорогатое животное, разный скот приносили жертву, указывало на самом деле на ту неизбежную смерть и боль, которую должен будет Сын Божий понести за преступление всего народа. Таким образом, каждая овечка становилась символом того, что придет Христос как Агнец Божий. Каждое животное указывало на это. Смерть указывала на грядущую голгофскую смерть Христа. Но там было еще указание дано Моисею. Обратите внимание, где был Господь говорит: «И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит». То есть помимо ежедневных жертв, должна была состояться в книге Левит 16 главе, мы об этом можем прочитать, один раз в год особая жертва и особое служение, поскольку народ шел туда и нес свои грехи и свои жертвы, и они накапливались как бы символически в этой скинии за весь год. А один раз в год нужно было очистить все это святилище от всех грехов, которые там накопились за весь год. И это был особый один день, 10-й день 7-го месяца, когда священник должен был надеть особую одежду. Во-первых, себя чистить должен был. Весь народ должен был смирить дух свой и в кротости прийти на это общее собрание. А священник должен был очистить себя настолько, что и за себя должен был жертву принести тоже. Потом он должен был выбрать 2 козлов. Одного он должен принести кровь его в жертву очищения за все грехи всего народа. А другого козла он должен был как бы вынести символически все грехи, возложить руки на этого козла. И называли его как, кто помнит, козел отпущения. Давайте согласимся, что в мире сегодня далеко не все знают, откуда это взялось, даже само выражение, правда? Но знают одно, когда вдруг они невинно были подвергнуты какому-то оскорблению или на них всю вину взвалили, они приходят домой и своей семье жалуются и говорят: сегодня из меня сделали козла отпущения сделали. Правда? Так вот, священник, в этом и заключалось это одноразовое, раз в год служение, когда возлагал на этого козла все грехи за год, скопившиеся символически, и отправлял его в пустыню, чтобы не осталось и следа в этом храме от всех совершенных нравственных преступлений там. Затем он заходил, должен был переодеть свою одежду, очистившись сам и очистив эту скинию от всех грехов там. И Даниил, который жил уже позже, после того, как и храм был построен Соломона, и храм этот оказался разрушенным, имея возможность общаться с вестником небесным и зная о тех символах, происходящих в храме, он спрашивает у этого вестника небесного: а когда же будут происходить эти события конца мира? И на что слышит ответ вестника небесного: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится, а видение это относится к какому времени? К концу времени. Значит, мы с вами переносим себя на место Даниила. Даниил смотрит, храм разрушен, храма нет. Является этот вестник, говорит ему о тех событиях, которые должны произойти в будущем. И как Даниил знал, что каждый пророческий день символизирует один реальный год календарный. И он думает о том, что же это за длительный период, прежде чем святилище очистится. И если это относится к концу времени, мы знаем, что не только храм Соломона на земле разрушен был, а храм и второй храм, который был после плена, восстановлен и воссоздан Иродом во всей красе своей. Мы знаем, и после Христа и его смерти и этот храм был разрушен Титом, и ничего не осталось от него, и даже сегодня нет храма на земле никакого в том виде, в каком он был в Ветхом Завете. И в день смерти Христа, и в час его смерти, и завеса в храме разодралась на две части. Таким образом, присутствие Божие покинуло храм земной. О каком же это святилище речь идет здесь? Естественно, все эти вопросы начинают крутиться в голове Даниила вместе с нами. И он спрашивает, когда начнется этот период 2300 лет? И слышит ответ, в год указа восстановления Иерусалима и храма. То есть ему дана отсчет, точка отсчета. А мы сегодня с вами оглядываемся в историю, в прошлое и спрашиваем, а когда был издан этот указ о восстановлении города Иерусалима и храма? И мы находим в учебниках истории, это 457 год до Рождества Христова. Если мы знаем теперь исходную точку, которая была открыта пророку Даниилу, мы с вами спрашиваем тогда, а когда же закончится этот период? И используя простую математику, учитывая нулевой год, 2300 лет от того периода приводят нас к 1844 году по рождению Христа. И мы видим события, которые происходят во Вселенной всего лишь 150-160 лет тому назад от нашего времени. Значит, произошло что-то грандиозное в истории библейской, в истории вселенской. И мы думаем, ему было сказано, святилище очистится. Но храма нет. Храма нет того, что был Соломонового, храма нет. Ирод, который восстановил. Что же это за святилище, которое очистится? К сожалению, именно в этот период были многие искренние исследователи Библии, которые решили, что это будет очищение земли нашей, день второго пришествия Христа в этот мир. Они искренне так хотели или так считали и думали. Они даже попродавали свое имущество, что у них было. Они уже даже и не садили свои огороды, чтобы собирать урожай, потому что они искренне верили, что это есть земля, которая будет очищена огнем в день пришествия Христова. Но на самом деле внимательное изучение этого пророчества указывает нам, что святилище это не есть эта земля, она не похожа на святилище. Святилище в том виде, что было его, нет больше. И тогда мы начинаем с вами понимать, что когда Господь дал указание Моисею построить эту скинию в пустыне, он должен был построить ее по виду того храма и того святилища, которое есть на небесах. Значит, этот период относится к тому моменту, когда в небесном храме должно начаться очищение от всех грехов, которые накопились там за весь период искупления этого мира. Как Христос умер на кресте, как Агнец наш, то эти грехи, перенесенные во святилище небесное, ожидали этого судного часа. И на вопрос, какое святилище, мы ясно видим из Священного Писания, речь может идти только о том образе, прообразом который, вернее, прообразе, образом которым являлось святилище здесь на земле. И апостол Павел в Новом Завете хорошо помогает нам понять эту важную мысль. Он говорит, мы имеем первосвященника великого с вами, прошедшего небеса. Кто этот первосвященник? Иисус, Сын Божий. Посмотрите, как во Христе соединилось это служение, как все концы оказались связанными в личности Христа. Он был этим агнцем, который должен был умереть на кресте, он же, Павел говорит, является и первосвященником, который должен очистить этот небесный храм от всех наших грехов. Если это началось в 1844 году, согласно библейским пророчествам, я удостоверился, я могу доверять этим пророчествам, значит, мы живем с вами сегодня в особое историческое время, когда идет суд небесный, суд очищения нашей жизни и суд, когда принимаются решения о моей жизни. И мы спрашиваем сегодня, а кому нужен этот суд, если Христос милостивый умер за меня, простил мои грехи? Кому нужен этот суд небесный, происходящий там? И я думаю, суд, который происходит на небе, нужен для всей вселенной. Мы с вами помним о том, что дракон, древний змей, называемый сатаною и восставший против Бога, он выдвинул обвинение против Бога, сказав, что Бог, он произволен в своих судах и в своих решениях, что он Бог требовательный, что он Бог несправедливый по отношению к этому миру. И для того, чтобы отвергнуть все эти обвинения, чтобы ни у кого не осталось сомнения, почему я или этот человек, или этот получили спасение и дар вечной жизни, или отвергнуты и не имеют этого спасения, все должны, вся вселенная убедиться в справедливости Божьего суда. Поэтому суд, идущий во вселенной, он открыт для всех небожителей, для каждого существа и для нас, входящих в Царство Божие, будет возможность открыть эти книги судебные и увидеть, когда я избрал Христа как своего Спасителя. Он своей кровью омыл мои грехи, мою жизнь. Он снял всю вину с меня. Я этого не заслуживал, но он по справедливости любви божественной дает мне это право, чтобы ни у кого из нас не осталось сомнения. Вы знаете, как часто суды выносят неверные решения. Я думаю, и в России такое происходит, наверное. Я был в октябре в Украине, в одном из городов. Мне рассказывали друзья мои с болью, со слезами на глазах, как молодого человека схватили на улице и обвинили в том, что он убил какую-то женщину, которую он даже никогда не видел. И они говорят, мы знаем его, мы знаем всю эту семью, никогда в жизни он не мог бы даже этого сделать, он добрый христианин, но на него пытаются повесить это дело. Я знаю и другие случаи, не только в Украине. Я недавно читал статью о том, как в Соединенных Штатах человек отсидел 27 лет в тюрьме за убийство и изнасилование молодой девушки. Когда, наконец, его близкие друзья подали апелляцию и были использованы новые средства расследования, были использованы ДНК, и обнаружилось, что на самом деле он не имел никакого отношения к этому преступлению. Его вызвали вновь в суд, и судья подходит к нему и говорит, простите, пожалуйста, вы зря 27 лет отсидели. И он не единственный, кто несправедливо осужден. Много и в других странах происходит таких случаев, когда люди невинно отбывают наказание за несовершенные преступления. И чтобы ни у кого не было сомнения в справедливости Божьего суда, сегодня сам Христос, как наш первосвященник, стоит пред престолом Отца, открывает мою жизнь и говорит, я знаю, у Петра были согрешения в его жизни, у него были сомнения, он допускал оплошности. У него есть грехи в его жизни, потому что нет праведного ни одного. Но я знаю, он возлюбил меня, он поверил в мою искупительную жертву. Он принял меня как своего ходатая. Поэтому по его вере, он говорит, я снимаю с него эту вину. Я принял за него смерть на Голгофе. Он теперь чистый. Он получает мою одежду праведности, мой характер. Он по моим заслугам достоин спасения. И он готов сказать это о каждом из вас, сидящем здесь. Потому что это происходит не кровью козлов и тельцов теперь в небесном храме. Павел говорит в Новом Завете, но со своей кровью однажды вошел во святилище, и этим самым он нам, Павел говорит, что для нас он сделал? Он приобрел вечное искупление, он забрал нас из рук дьявольских, он забрал нас из тисков этого мира. Он сказал, не надо быть заложниками у дьявола больше. Не надо быть в этих страшных тисках греха и вины. Я даю вам вечное искупление. Он стал нашим агнцем на кресте Голгофском, приняв мою смерть, согласно пророчествам библейским. А теперь Иоанн говорит, дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, послушайте дальше, я хочу, чтобы мы вместе прочитали, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа и праведника. Вот где еще одна одежда, которую Христос на себя надевает, и он становится не только агнцем, не только первосвященником, а самое для меня ценное и важное, он становится моим защитником. Мы называем их сегодня адвокатом, да? И мы хотим найти самого лучшего адвоката всегда. Но этим адвокатам надо много платить здесь на земле. И ни один из этих адвокатов не способен защитить меня на Божьем небесном суде. И не надо, потому что у меня с вами есть самый лучший адвокат. Самый лучший защитник, который сам прошел через боль. Сам знает, что такое слезы. Сам знает, что такое искушение. Сам знает, как трудно жить в этом мире. Он понимает, каково мое положение, какая моя ситуация. И он говорит от моего имени, защищая меня. И я вижу, этот первый ангел утверждает и говорит, поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Вот кому, он говорит, вы должны поклониться. Мы знаем с вами, что мир сегодня настолько увлечен теорией эволюции, дарвинизмом, и этот ангел, грядущий в заключительные дни истории этого мира, говорит, мы должны с вами принять единого Творца и служить Ему как Творцу этого мира. И я вижу с вами, что он утверждает ту истину, которую я нахожу в законе Божьем. Где эта истина утверждается в законе Божьем? Кто помнит? Да, в четвертой заповеди, где сказано, помни день субботний, чтобы святить его, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю. Ангел, провозглашающий добрую весть, говорит, именно эта заповедь о субботе возвращает нас к Творцу и дарует нам этот покой, который является символом нашего вечного спасения. Он говорит, мы все, этот ангел говорит, провозглашающий добрую весть спасения, должны с вами почтить памятник творения, утвержденный в законе Божьем. А второй ангел, который вслед за ним летит, говорит, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Что же за Вавилон? Вавилон давно пал, я знаю. Помните тот красивый древний Вавилон, который гордился своими дворцами и садами? Неужели об этом Вавилоне, если речь идет о конце истории мира, о каком Вавилоне? Я понимаю, что речь идет вновь о духовном символе. Если в Вавилоне древнем происходило служение Богу Солнца, Бог Солнца был главным богом вавилонских жрецов, то сегодня в духовном смысле поклонение, древний Вавилон пал, но поклонение Богу Солнца сегодня становится тем вином, которое напоило умы людей, когда произошло это смешение понятий Божьей истины и человеческих традиций. Давайте согласимся, когда, наверное, человек, напившись вина, теряет способность здравого суждения, и тогда для него закон Божий не имеет никакого смысла и никакого значения. Напоенный вином человек теряет способность здраво рассуждать. И для него заповедь «не прелюбодействуй» уже никакого смысла не имеет, и он с чистой совестью идет спать к соседке своей. Вот влияние этого вина, когда человек теряет способность здраво рассуждать, так и это духовное вино, которое предложено драконом этому миру, на самом деле вносит вот это смущение духовное в сознание. И люди вроде и Библию в руках держат, и вроде частично верят тому, что в Библии, но и в то же самое время следуют человеческим традициям. И как в Вавилоне было главным служение, служение Богу Солнца, так и сегодня в этом мире мы видим, как Бог Солнца приобретает эту силу, когда в воскресный день исторически был днем поклонения Богу Солнца. Мы видим, как произошло смущение в сознании людей сегодня. И это Вавилон духовный, который ангел говорит, он пал, потому что люди больше верят традициям и преданиям человеческим, или более того, смешивают человеческие предания с Божьей истиной. Я обратил внимание, Одесская епархия Свято-Троицкого собора. Я смотрю, один из авторов делает заключение следующее. Можно даже сказать, пишет автор, церковь могла бы обойтись без Писания, он говорит, то есть без Библии, но не могла бы существовать без предания. И я вижу великое, страшное заблуждение, в котором сегодня оказался духовный мир. За ним летит третий ангел и провозглашает в Откровении, в 9 стихе, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на лицо свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Господь желает спасения каждому человеку. Каждый это его дочь, каждый это его сын. Все искуплены для Царства Божия. Но когда человек отворачивается от Божьего приглашения и принимает на себя образ дракона, восставшего против Бога и проповедующего человеческие предания, тогда наша жизнь начинает отражать начертание или отражает характер, жизнь, поведение этого зверя, который символизирует противление Богу и Божьей воле. Мы с вами говорили, когда мы живем с Богом, мы с вами переживаем обожение, то есть наш характер изменяется. Когда мы живем со зверем, то есть противимся Богу, занимаем сторону дракона в этом мире, сторону человеческих духовных ценностей, тогда мы принимаем на себя образ этого зверя. Но возмездие за грех смерть, провозглашает Священное Писание. А лучше добрая весть сегодня звучит для меня и для вас. И я хочу, чтобы мы прочитали вместе, в чем заключается эта добрая весть, которая звучит ангелам, провозглашающим приближение конца мира. В чем она? Давайте прочитаем. А дар Божий, что это такое? Жизнь, вечная жизнь, не смерть, ни гнев Божий, ни ярость Божьего гнева, которая проявляется по отношению отвергнувшим это спасение. Жизнь, жизнь вечная, жизнь сильная, жизнь здоровая, жизнь красивая предлагается нам. И всякий, принимающий эту жизнь, он, как говорит Иоанн в книге Откровения, вот стоит Агнец на горе Сиона, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челе их. На этом лице, которое не имеет печати зверя, то есть поклонение человеческим традициям, человеческим обрядам, человеческим преданиям, мы же видим тех, которые получили печать Божьего одобрения. Они отражают Божий характер, отражают Божью славу. Они стоят пред престолом, как спасенные, искупленные от этого мира. Они стоят и они поют новую песнь пред престолом Божьим. Что это за песнь? О чем они поют, те, которые приняли на себя эту печать Божьего одобрения. Эта печать не только проявится в день второго пришествия Христа. Эта печать будет видна и здесь, в этой жизни уже. Когда мы, глядя друг на друга, будем видеть это обновление духовное. Будем видеть это очищение, когда мы, войдя в воду крещения, оставили прошлое, оставили все, что держало нас в руках дракона, в руках зверя, поднялись к новой жизни, пробужденные силой Духа Святого, приняли на себя печать Божьего характера. Тогда мир, смотрящий на нас, видит обновленную жизнь. Мужья видят, что их жены стали готовы прощать, понимать, снисходить к ним. Жены видят, как их мужья любят их, заботятся о них, живут в смирении, верности, кротости. Дети видят, что их родители стали другими. Все соседи видят это изменение и преобразование. Не надо ждать даже до вечности. Это станет видно сегодня. Станет видно в вашей жизни и моей жизни, если мы идем во след за Агнцем. И они поют новую песнь. Новую песнь. Потому что у них новое имя. Они получили это новое имя от Христа. В чем эта новая песнь заключается? Посмотрите, давайте петь, может, не будем сегодня, но прочитаем вместе. Что сказано? «Ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и мы будем царствовать на земле». Они поют эту новую песнь, они не устали от этой старой песни, которую они слышат каждый день. Они устали от боли, они устали от раздоров, они устали от бремени вины, они хотят новую песнь петь, радостную песнь, потому что они помнят, они дети Божии. Они помнят, что Христос умер за них на кресте. Они помнят, что время очень коротко, и Он скоро придет в этот мир. Они помнят, что Его дети они, имеющие новое имя, которое Христос поставил на их чело, на их лоб, на их глазах видно это, в их глазах, в их улыбке, в их поведении. Они помнят, кто они такие. Я читал воспоминания одной женщины, которая прошла через время Второй мировой войны. Прошла не только через войну, но прошла и через страшные концентрационные немецкие лагеря. И когда она имела возможность побеседовать с журналисткой, журналистка ее расспрашивала о том времени, о тех страшных переживаниях, через которые она прошла, она спрашивала, что вам давало силы, когда вы голодная, в этих холодных бараках должны были умирать от этого страшного, непосильного труда. Что вам давало силы пройти через все это? Она говорит, я была маленькой девочкой еще в то время. Мне было 8 или 9 лет, когда в нашем поселке согнали всех женщин, которые оказались в домах своих. И когда немцы привели нас на вокзал туда, выстроили всех, на эти вагоны подогнали. И в эти вагоны мы думали, что нас вместе всех посадят в эти вагоны туда. И по крайней мере я буду рядом с моей мамой, и я смогу к ней прижаться и знать, что я все равно рядом с тем человеком, который меня любит и которому я нужна. И говорит, еще на перроне, в этот зимний день, холодный, я пряталась у своей мамы под этим пологом ее, под пальто ее, жалась к ней. Но, говорит, друг, мы увидели, что стали детей отводить отдельно, вырывать у матерей, и этих детей, девочек и мальчиков, стали, забирая у матерей, забрасывать в эти холодные вагоны. Она говорит, матери кричали, плакали. Невозможно, она говорит, было видеть это душераздирающее зрелище, когда матери видели, что у них забирали их детей, отправляя кто его знает куда. И он говорит, когда один из немцев, один из солдат схватил меня и потащил к вагону, то мать, говорит, бежала сзади, но ее держал один из офицеров. А она говорит, я единственное помню, единственное она кричала мне вслед, помни, помни, доченька, тебя Катей зовут, я тебя найду, помни об этом, никогда не забудь, что тебя Катей зовут. И она говорит, вот этот голос матери, которая кричала мне вслед, чтобы я помнила, кто я есть, и помнила, как меня зовут, давал мне силу знать, я пройду через это время страшное лагерей, я пройду через этот голод, я пройду через этот холод, но я помнила свое имя и фамилию, и я знала, меня мать найдет, я найду свою мать, если я всегда буду помнить, кто я есть. Прошли годы, она говорит, и когда освободили наш лагерь, я смогла вернуться домой. Я нашла свою мать. И мать нашла меня. Потому что я всегда помнила о том, что у меня есть имя. То имя, которое мне мать дала моя. Я думаю, когда сегодня мы находимся в этом концлагере этого мира, Христос, даровав нам это новое имя, Он желает, чтобы мы помнили Его, потому что мы Его дети. Каждый из нас – это Его дочь или Его сын. И каждый из нас имеет право и возможность войти в это единство с нашим Спасителем и с нашим Творцом. И когда Виталина будет петь, я хочу, чтобы каждый из нас достал ту молитвенную карточку, которую вы получили сегодня. Сегодня она выглядит иначе. Там на обратной стороне я хотел услышать от вас три ответа на три простых поставленных перед вами вопроса. И когда Виталина будет петь о том, что Христос сделал для меня и за меня, я хочу, чтобы каждый из нас перед Богом дал ответ на эти вопросы, которые стоят там, чтобы нам никогда не пожалеть о том выборе, который мы сделали, потому что на Голгофском кресте Он умер за меня лично. Давайте оставим у себя эти карточки и соберем их чуть позже. Но я хочу, чтобы, слушая это пение, мы сегодня каждый ответили Богу, когда Он говорит, помни свое имя. Пожалуйста. на этих карточках, молитвенных карточках, вместе с нашими молитвенными просьбами есть и три вопроса, которые вы увидели. Верите ли вы в достоверность библейских пророчеств? И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас удостоверился лично для себя. Я могу доверять этому пророческому слову. Желаете ли вы жить новой, одухотворенной жизнью? Я желаю жить такой жизнью. И это та жизнь, которая сделала меня счастливым человеком. И третье. Желаете ли вы креститься по примеру Христа, чтобы войти в Царство Божие? Я желаю, потому что я прошел через это, и в эту субботу у нас будет крещение. Я бы хотел, чтобы каждый из нас ответил перед Богом на этот вопрос так, чтобы я знал. Я могу оставить все эти сомнения, довериться Ему, войти в эти воды крещения и получить обновление духовно, новую жизнь, чтобы мне петь новую песнь, чтобы мне знать Христа как моего Спасителя лично. Я перечитывал как-то вновь «Хижину дяди Тома», и мне бросился в глаза один диалог, который состоялся между старой, умирающей чернокожей женщиной. Она говорила своему другу: «Знаю я, что мне не миновать вечных мук», хмуро проговорила старая негритянка. «Без тебя знаю, я дурна, я грешница. Меня вечные муки ждут, о Господи, поскорее бы». А Том содрогнулся, услышав эти страшные слова, произнесенные хоть угрюмо, но бестрепетно, и сказал: «Боже, милостивый, жалься над ней несчастной». И спрашивает ее: «Неужели тебе никто не рассказывал про Иисуса Христа?» «Иисус Христос?» – спрашивает она. «А кто это такой?» «Как же, — говорит Том, — Господь, Спаситель наш!» «Про Господа я будто слыхала, — говорит она, — и про страшный суд, и про вечные муки, да, слыхала. А про Спасителя, — спрашивает Том, — про того, кто любит нас, несчастных грешников, и за нас умер?» «А нет, об этого я ничего не знаю, — ответила старуха. Несчастная, — сказал Том, — неужели ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя и за тебя же умер? Неужто не знаешь, что Он протянет руки помощи, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой?» «Я? Царство Небесное? — повторила старуха. — Это куда белые попадают? А если они там завладеют мною? Нет, лучше вечные муки. И я думаю, часто и мы с вами подобны этой несчастной чернокожей старухе. Настолько живем в этом страхе собственных привычек и традиций, обрядов, что лучше умереть, нам кажется, в этом, чем довериться тому, что Господь поведет меня. И сегодня много вопросов, может быть, есть, и не все ясно. И друзья, и родные могут не понять. И близкие могут быть не согласны. И, может быть, все это гнетет меня. Я сижу в этом рабстве собственных страхов. Но я бы хотел, чтобы мы с вами осознали сегодня: Господь сильнее. Сильнее всего этого. И Он готов дать мне жизнь, жизнь вечную. Жизнь добрую, которая начинается даже сегодня, здесь, для каждого из нас, кто, войдя в воду крещения, выйдет новым человеком, новой женщиной, новым мужчином, обновленным силой Божьей. Пусть никакие страхи не держат вас, пусть ничто не удерживает вас. Я хочу помолиться о вашем решении, о вашей жизни. Давайте встанем для молитвы, давайте принесем пред Бога ваши молитвенные нужды, ваши решения, ваше настоящее и ваше будущее. А если кто-то желает выйти вперед, имея побуждение помолиться, может быть, за мужа своего, чтобы он принял решение, а может быть, за жену свою, а может быть, за дочь. Вы можете идти вперед к Богу. Господь силен ответить на ваши нужды, на вашу мольбу, на ваше желание увидеть кого-то из ваших близких, принимающим это решение. Выходите перед Богом, не стесняйтесь, потому что Он не постыдился умереть на кресте Голгофском за вас. Кто-то, может быть, желает, чтобы я о вас помолился, потому что какие-то сомнения, может быть, есть еще в вашей жизни сегодня относительно этого решения, решения креститься, решения быть с Богом. Я помолюсь о том, чтобы Господь мужество дал вам, чтобы Он силу дал вам, чтобы никаких сомнений не было в вашей жизни. Он может дать эту силу. Давайте молиться. Господь наш, я приношу Тебе эти молитвенные просьбы. Молитвенные просьбы за исцеление, Господи. Так многие молятся о физическом исцелении, своем собственном, о их мужьях, молятся о женах, молятся о детях, о родителях, чтобы Ты дал им исцеление, Господи. Соверши это чудо в их жизни. Соверши это чудо и дай им силы, Господи. Многие молятся о духовном решении в своей жизни. Потому что, Господи, не хотят больше жить в рабстве этого греховного мира. Хотят жить обновленной жизнью, но что-то удерживает. Может быть, в семье еще нету понимания. Может быть, среди друзей нет поддержки. Может быть, на работе боятся проблем. Господи, помоги нам всем осознать, и им особенно. Ты сильнее, и Ты можешь разрешить любую проблему, и любое сердце можешь растопить любовью Своею. Дай им мужество, Господи, идти смело, креститься для новой обновленной жизни, как Ты крестился, Господи, так и каждый из нас, чтобы нам обрести жизнь вечную. Я молюсь о тех, что вышли вперед, Господи. Кто-то вышел и молится о себе, о своем решении. Кто-то молится о своем муже, Господи, чтобы Ты побудил их мужа принять решение. Кто-то молится о дочке своей, чтобы ей тоже, Господи, обновленной жизнью жить с Тобою и креститься. Кто-то молится о сыне своем, потому что он живет, отвергая волю Твою. Ответь на их молитву, Господи, они имена их произносят сейчас. Ты слышишь их имена в их сердцах, в их сознании. Дай, Господи, им ответ по вере их. Ответь на их мольбы сегодня, прошу, Господи. Потому что Ты великий Господь, Ты великий Бог, и Ты можешь совершить это чудо искупления и спасения. Благодарю Тебя, Господи, что Ты слышишь эту молитву нашу и принимаешь нас в Твою небесную семью. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Садитесь на минутку. Пусть Господь благословит вас. Если у кого-то из вас есть еще вопросы о крещении, подойдите к нашим помощникам здесь, которые имеют эти бэджики, они стоят. Если у кого-то переживания, сомнения, неуверенность, вопросы по крещению, без смущения подходите к ним. А больше еще информации обо всем этом будет и завтра вечером, и послезавтра вечером. Божьих вам благословений. Я верю, что наша любовь друг к другу будет возрастать. Господь соединил нас в этом изучении. Всего вам наилучшего. Благословений вам и до встречи завтра. До свидания вам. До свидания.